Мы представляем нашего следующего гостя. Это исполняющий обязанности министра инфраструктуры Владимир Омелян. И мы будем говорить о новом шелковом пути. Я напомню, совсем недавно из Ильичевска выплыл транзитный поезд, который через неделю должен быть в Китае. Вот мы попросим нашего гостя рассказать, то есть четвертый день в пути, транзитный поезд, путь следования Черное море, Каспийское море, Казахстан и Китай. Где сейчас вы следите за ним, за его судьбой? Что сейчас происходит?
Добрый вечер. Поезд вышел, с ним все в порядке. Специально для тех, кто интересуется, мы на сайте министерства www.mtu.gov.ua создали виртуальный маршрут его следования. Он обновляется каждый час. То есть можно легко увидеть, где он находится сейчас, в данную минуту. Идем по графику. Он пересечет Черное море, разгрузится в Грузии, потом пройдет грузинской железной дорогой, азербайджанской, выгрузится в порту Каспийского моря, паром через Каспий, потом погрузка в Казахстане и прямое следование из Казахстана в Китайскую Народную Республику в Северный Китай.
Да, я хочу, ремарка маленькая, я забыл сказать, то есть важную вещь. В чем особенность нового шелкового пути? Он идет в обход, это транзитный путь в обход России. То есть в этом его главная особенность, отличительная черта и, я так понимаю, большие перспективы.
Абсолютно верно. Вы знаете, этот проект, он является политическим только в этом измерении, что это абсолютно независимый от России путь. Он пролегает через дружественные Украине страны. И на этом политика заканчивается. Потому что, несмотря на все ухищрения России заблокировать соединение Украины с странами Азии, у Москвы, слава богу, это в очередной раз не получилось. А касательно всех других аспектов, мы прилагаем все усилия, чтобы этот шелковый путь был экономически целесообразным. Мы исходим из равных конкурентных предложений на рынке и понимаем четко, что в отличие от России, которая готова выбрасывать огромные государственные деньги на непонятные политические проекты, это не наш вариант. Поэтому экономика прежде всего, и мы надеемся, что бизнесу будет интересна эта альтернатива другим путям сообщения с Азией. А я напомню, что это не только Китай. То есть мы нацелены также и на страны Персидской затоки, мы нацелены на Туркменистан. То есть география будет довольно большой, все зависит от бизнеса, сколько им интересен быстрый путь сообщения с Азией.
Да. Я прошу прощения, перехватила слово у Бориса Иванова. У нас в гостях исполняющий обязанности министра инфраструктуры Владимир Омелян, и мы говорим о перспективах нового шелкового пути. Вы сказали о том, что у России были некие ухищрения для того, чтобы не создался, не получился этот проект. Если не секрет, какие это ухищрения?
Вы понимаете, к сожалению, Россия как типичная колониальная империя действует двумя методами, да, то есть это торговыми эмбарго и военными интервенциями. Слава богу, мир пошел далеко вперед и развивается, и когда там кто-то клепает Искандеры или Калашниковы, другие создают электрические автомобили или делают жизнь людей комфортной. Была масса препятствий, было давление на транзитные страны, было желание создать такие условия, чтобы Украина опять прибежала в Москву и сказала, что, ну, вы знаете, у нас не получается, мы готовы на любое, только вот пустить наши товары через
Россию. Из всех транзитных стран, наверное, больше всего вы переживали по поводу Казахстана. Удастся ли Казахстану отстоять здесь свою позицию? Или я ошибаюсь?
Ну, вы знаете, мы высоко ценим руководство Казахстана и те усилия, которые они прилагают по сохранению независимости и усилению независимости своей страны. Более того, как перед запуском этого шелкового пути премьер-министр Украины лично разговаривал с премьер-министром Казахстана, а также Азербайджана, заручился их полной поддержкой и политическим пониманием важности этого направления, и благодаря, я считаю, тоже и этим усилиям этот шелковый путь стал реальностью. Это как раз хороший пример единства всех ветвей власти и четкого понимания важности этого развития.
Я хочу вернуться к нашему транзитному поезду, который в эти минуты, за минуты нашей беседы преодолел еще несколько метров или километров. А почему он пустой? Вот там написано, что на вашем сайте, что контейнеры пустые. То есть зачем было гнать, так сказать?
Вы понимаете, несмотря на то, что есть четкий согласован и тариф, и маршрут его продвижения, нам очень важно было в реальности прогнать его этим всем путем маршрутом. Перевалок и маршрутом и железной дорогой, чтобы понимать не эмпирически, а физически, насколько это долго, насколько это качественно, насколько это влияет на сохранность груза. Поэтому мы специально не делали никаких громких анонсов, просто уже анонсировали сам факт отбытия поезда в восточном направлении. Мы надеемся сделать еще один или два таких, я бы сказал, пробных тестовых заезда, чтобы четко откатать маршрут. Когда все у нас будет готово, мы лично предоставим бизнес-обществу, сообществу тарифы, предложим им те варианты, которые могут быть. А я напомню просто, что в зависимости от грузов могут быть тоже разные и контейнеры, и способы доставки. Если мы говорим о молочной продукции, это будет рефрижератор. Если мы говорим о какой-то железнорудной продукции, это будет другое. Поэтому тут мы тоже хотим исходить из специфики номенклатуры товаров, исходить из потребностей бизнеса, объемов. Это все будет, конечно, влиять на тарифную политику, и на сроки, и на остальные вещи.
Но когда вы разрабатывали этот проект, этот бизнес план, на каких производителей, на какие группы товара вы рассчитывали? Я говорю об украинских производителях, которые смогут торговать вот на этом шелковом пути.
Ну, вы знаете, тут не только все зависело от желания Украины. Наша была инициатива, но это был долгий год 2015 переговоров. Мы его провели в консультациях со всеми странами и со странами ЕС, в частности, поскольку мы хотим вернуть Украину на... вернуть ей звание транзитного хаба. К сожалению, за последние десятилетия мы его полностью потеряли. И
то есть задолго
год...
до войны?
Да, безусловно. Безусловно. Каждый год было сокращение, падение транзита через Украину на процентов 15-20 в зависимости от года. Все это было только из-за того, что чиновники делали, что хотели, проверяющие службы проверяли всех и вымогали взятки. Конечно, все старались объезжать Украину. Мы дошли до парадокса, когда китайские контейнеры суда обходили просто всю Европу, и контейнера шли в Украину уже через Балтийский порты. Мы надеемся, что это поставлена точка, и мы сможем обеспечить качественный, быстрый и легкий транзит для всех грузов из Китайской Народной Республики в Европейский Союз, украинских грузов в Китай. Это было большое преимущество, потому что как раз территория Украины, поскольку именно Украина может предложить заполняемость этих составов в обратную сторону. Преимущественно сейчас составы идут из Китая в Европейский Союз, потом возвращаются пустыми или полупустыми. Мы готовы загрузить их в свои продукции.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Борис Иванов. Я думаю, самое время напомнить, на каких частотах на Донбассе нас можно услышать. В каких донецких городах записываете? Волноваха 66,5, а также 103,8. Краматорск 103,2. Красноармейск 99,6. И на Луганщине скажет Борис Иванов.
Да, в Луганской области, в городе Старобельск, слушайте громадское радио на частоте 92 МГц, поселок Широкий 101,8, Беловодск, поселок Беловодск 92,6, Белолуцк 100 МГц и поселок Зариновка 103,7 МГц, а также прислушивайтесь, населенные пункты в ареале 30-40 километров от вышеназванных.
И возвращаясь к нашим слушателям на Донбассе, я думаю, среди них есть предприниматели, и уточняя свой вопрос, какие вот отрасли Донбасса могут рассчитывать на улучшение, да, своего бизнеса, рассчитывая на вот этот вот новый шелковый путь? Что это может быть вот с предприятий Донбасса?
Вы знаете, азийский рынок настолько огромен, что предлагая качественную продукцию за невысокими ценами, это может быть все, что угодно. Как раз наша роль, как Министерство инфраструктуры, обеспечить условия доставки украинской продукции на эти рынки. Мы хотим это сделать быстро, качественно и недорого для бизнеса. Касательно емкости этих рынков, она очень большая. Мы специально ориентированы на Северный Китай, который сейчас динамически растет, несмотря на определенные трудности, которые есть сейчас на фондовом рынке. Рост там очень интенсивный и стабильный. Этот рынок готов принять любую украинскую продукцию, начиная от сельскохозяйственной, заканчивая тяжелой промышленностью, легкой промышленностью, всем чем угодно, то, что мы готовы предложить, и будет конкурентно.
Скажите, вы сказали вначале о том, как бизнес отреагирует. То есть мы запустили, а теперь как бизнес отреагирует. А ну, проводился какой-то опрос, там, не знаю, то есть вы советовались с бизнесом? То есть как он отреагирует? И реагирует ли уже? Какие предприятия, какие отрасли?
Безусловно, мы советовались с бизнесом. Интерес был очень большой. Это мы делали еще в втором полугодии 15-го прошлого года. Совместно с Министерством экономики, когда мы уже четко понимали, что будет блокада с российской стороны транзиту украинских грузов, существенные ограничения по их перемещению через территорию Российской Федерации. И мы сказали, да, мы готовы с альтернативой, мы думаем, к январю мы успеем. И я очень счастлив, что действительно к январю мы успели предложить бизнесу эту альтернативу. В первую очередь это будет касаться сельскохозяйственного и промышленного комплекса.
Скажите, обратный маршрут, он дает в перспективе больше, то есть его будет больше? Или в какую сторону? Как будет больше использоваться этот шелковый?
Мы очень надеемся, что будет 100% заполняемость в одну и другую сторону, и от этого будет зависеть частота маршрута в месяц. Если мы выходим на максимальные объемы, то мы планируем пока до 4 поездов в месяц с порядка 40 вагонов максимальная заполняемость паромов в Каспия и Черного моря. Но я думаю, что потенциал на самом деле намного выше. Еще в 2011 году было всего лишь 11 поездов между Китаем и Европейским Союзом. По состоянию на сегодня уже больше 400. Мы в прошлом году экспортировали в Китай 25 миллионов тонн грузов. Угу. То есть везти есть что и есть как. Особенно, в первую очередь, безусловно, мы выигрываем по сравнению с морской транспортировкой. Это по времени. Этот маршрут будет занимать до 10 дней после его технической апробации.
А морской
путь? Море — это минимум 40 дней, а в среднем это 50-60 суток.
А раньше? То есть это было так раньше?
Это
да?
Так по сравнению на сегодня. Mm-hmm. Есть вариант транзита Российской Федерации. У них через Беларусь и Российскую Федерацию у них их территория занимает 10-14 дней.
То есть вполне конкурентно.
Да, абсолютно, да. Мы как раз наша была цель, говорю, создать конкурентный продукт. Не политический, чтобы мы там повесили флаг и пели гимн, а как mm-hmm. раз то, чтобы она работала, приносила доход и государству, и бизнесу.
Владимир Амелян, исполняющий обязанности министра инфраструктуры, и мы говорим о новом шелковом пути из Украины в Китай в обход России. Владимир, а скажите, вы вот упомянули уже о коррупции, которая привела к тому, что Украина теряла свой статус транзитного государства, транзитного хаба. На этом маршруте будут какие-то специальные таможенники, прошедшие специальные, может быть, тренинги, обучение, аттестацию? Ну,
вы знаете,
или же
кажется,
будут, или же там тоже идет такая реформа, что
мне
все
кажется,
хорошие
что
будут?
Уже вся страна что очень давно ждет новых таможенников, как мы создали новую полицию. Да. Я не думаю, что мы специально будем создавать под этот маршрут какую-то таможню особенную. Тут у меня нету иллюзий. Но мне очень приятно, что буквально вчера премьер-министр издал отдельное поручение, что для грузов, которые идут транзитом территории Украины в страны ЕС, должен быть беспрепятственный проход. А это значит отсутствие непонятных проверок, отсутствие вымогательств и персональная ответственность руководства таможни за такие вещи, если они случатся.
Но это ЕС, а мы говорим о другом направлении.
Странно это звучит вообще-то, что за такие вот преференции?
Имеется в виду, что транзит через Украину он будет под особым вниманием, и мы сделаем максимально все возможное. Мы понимаем, что транзит, он двусторонний, и это очень важно, чтобы это проходило все очень просто. Более того, в рамках министерства мы всячески сейчас проталкиваем инициативу так называемого умной инфраструктуры, благодаря которой можно будет управлять своими грузопотоками, отправкой, погрузкой, не выходя из дома, просто на своем лэптопе. То есть вы не беспокоитесь ни о чем, вы заполнили формуляр, вы знаете четко, что у вас груз забрали, он уехал, доехал в точку Б, и там, конечно, пользователь его получил. Если нам, у нас это получится в течение этого года, мы будем более чем счастливы. Но это нормальная практика, на самом деле, для западных стран, когда грузоотправитель не бегает по каким-то непонятным конторам, сует какие-то бумажки, конверты или просит очень, что мне очередь куда-то что-то отправить.
Такая электронная диспетчерская, да? Электронный,
ну, грубо говоря,
логистический,
да,
центр.
Да, да, да.
А скажите, может быть, вы говорили, я все равно вернусь к этому вопросу, сколько мы можем на этом заработать? Я говорю «мы», в смысле Украина, то есть на предоставлении транзитных услуг.
Я думаю,
если в абсолютных цифрах.
В абсолютных цифрах это могут быть миллиарды долларов на самом деле. Но опять...
Конечно.
Вот я вам просто приведу маленький пример большой страны Казахстан, которая в свое время вложила в инфраструктуру, создание новых направлений железной дороги, новых автобанов, большие деньги. И сейчас они зарабатывают фактически транзит. У них это вторая статья дохода. Иногда даже бывает и первая статья дохода государства. На самом деле мы всегда к этому относились по остаточному принципу. Но я думаю, что ситуация поменяется. И мы сможем, во-первых, дать простые маршруты, на них заработать деньги и создать лучшую инфраструктуру в государстве.
А когда будет уже реальный, скажем так, транзитный поезд? Кто его будет... заказчиком?
Сейчас всю работу на себя взяла УЗЭ. Я очень благодарен за высокий уровень ответственности. Украинская железная дорога. Я очень благодарен за тот высокий уровень ответственности, с которым они подошли. И, кстати, я хотел бы тоже их поздравить. Сегодня агентство Bloomberg, мировое агентство, объявило, что как раз облигации украинской железной дороги являются номер один за 15-й год по доходности.
Номер один в Украине?
Номер один в мире.
А в мире?
Да. Это, ну, на самом деле, сенсация, с одной стороны, простая, потому что они очень сильно просели облигации в 2014 году, было очень большое падение, но, с другой стороны, это очень большой рост, это показывает, что то, что сделала наша команда в 2015 году, правильный, мы движемся в правильном направлении, и Укрзалезницу очень хорошо оценивают.
Владимир Амелян, исполняющий обязанности министра инфраструктуры, и вот тут самое время, наверное, нашим слушателям, которые, вот, может быть, думают, что все плохо, зрада, все пропало, а на самом деле вот вы сейчас сказали о таком достижении, да, о том, что Bloomberg так отметила Укрзалезнице. Какие реформы вы провели в Укрзалезнице?
Вы знаете, мы провели глобальные реформы, не хочу побояться этого слова, но единственное, если позволите, я внесу маленькую коррективу. Я исполняющий обязанности министра сегодня, mm-hmm. но на самом деле Пивоварский, он работает, он просто сегодня себя немножко плохо чувствует, поэтому это физическая замена, а не юридическая. Команда, слава богу, у нас пока не поменялась. По ситуации в Укрзалезнице. Мы сделали то, что не делали 25 лет, на самом деле. Потому что, когда пришли мы в конце 2014 года, Укрзалезнице оставалась последним железнодорожным хозяйством, не реформированным вообще. Мы запустили процесс корпоратизации, успешно его завершили в декабре 2015 года, то есть полностью изменена юридическая формула управления железной дорогой, создана публичное общественное акционерное сообщество. Публичное акционерное товариство. Железная дорога, то есть независимый орган управления, высокие требования качества управления. Мы надеемся создать также конкурентный рынок заработных плат. То есть полностью перейти на западный стиль управления, что, во-первых, сэкономит государству деньги, во-вторых, создаст новые места в большом секторе экономики, который будет закупать или предоставлять услуги Укрзалезнице, и это значительно способствует прозрачности самой компании. То есть в это никто не верил, когда мы пришли, когда мы об этом говорили, и я очень счастлив, что мы это сделали.
Когда такое же чудо случится с Укравтодором? Борис Иванов тоже хотел этот вопрос задать.
Оно водитель.
Оно уже случается. Просто на самом деле вы как водитель, и я как водитель, не видим это пока на качестве дорог.
Потому что зима.
А я как пассажир тоже не вижу.
Знаете, в отличие от одного бывшего премьер-министра, я не буду рассказывать, что 97% дорог в Украине отремонтированы, только все ездят на 3% плохих дорог. Да? Мы реформируем сейчас Укравтодор, мы избавляем его от несвойственных ему функций, когда он делал все и ни за что не отвечал, и тратились деньги на право непонятно куда. Сейчас он будет только проводить тендера. И на общенациональном уровне, имеется в виду дороги государственного значения, все остальное будет передано вместе с финансированием на муниципалитеты. Единственное, что нам осталось еще сделать, это убедить парламент проголосовать за создание дорожного фонда, в который как раз будут поступать все акцизы от бензина, от дизеля. По состоянию на сегодня все эти поступления идут напрямую в государственный бюджет, и Укравтодор финансируется по принципу, что осталось, то и получи. Поэтому мы ездим на тех дорогах, которых мы ездим. Но я думаю, и я очень надеюсь, что все-таки 2016 год станет год дорог в Украине, и мы вернемся не только там к украинскому ноу-хау, это ямочному ремонту, а начнем строительство нормальных дорог.
Ну что ж, спасибо большое
за... Маленький вопросик. Вы сказали, что мельком сказали, что ваша команда еще работает. Но я помню хорошо, что министр написал заявление.
Да, мы объявили публично, что мы уходим. Мы считаем невозможным работать в определенных формате, который мы понимаем, что он будет присутствовать. По состоянию на сегодня мы ждем де юре увольнения Пивоварского в Верховном Совете. После его увольнения и назначения нового министра я тоже ухожу. Это просьба личная министра, чтобы я остался на время, чтобы не было такого, что никого нету вообще в министерстве, и все ушли куда-то, да? Вот, передам дела и уйду тоже.
Ну, вот такой финал.
А кто же будет делать чудо с Укравтодором?
Вы знаете, если на наши должности назначат намного лучше Пивоварского 2, Эмеляна 2, я буду только счастлив.
Ну, поживем, увидим.